Параграф 9. Последствия грехопадения и обетования Спасителя. Согрешившим людям стало стыдно и страшно, как бывает и с нами, когда мы поступаем дурно. У них действительно открылись глаза, но совсем не так, как обещал Искуситель. Они увидели себя не богами, а несчастными нагими людьми. Плоти чувства стали главенствовать над их разумом. Их стала мучить совесть. Они лишились блаженства. Чтобы скрыть наготу, люди сделали из листьев смоковницы одежды в виде опоясаний. Им, устыдившимся голоса собственной совести, тем более страшно казалось теперь предстать перед Богом. Близился вечер, по райскому саду разлилась прохлада. К этому времени люди обычно беседовали с Богом. Они каждый день с невинной радостью ожидали прихода своего небесного Отца и радовались Ему, как дети. Теперь же они хотели, чтобы этого никогда не произошло. Когда они услышали Его знакомый голос, страх и стыд объял их. Люди скрылись от лица своего Господа между деревьями рая. Пораженные грехом, первые люди пытались скрыться от всеведущего и вездесущего. Так и поныне всякий грех удаляет людей от Бога. Поддавшись первому соблазну, который люди могли побороть, не вкушать запретное, они попадают в цепь грехов, которым противостоять уже не могут. Так бывает и с нами. Поддавшись, казалось бы, маленькому греху, мы неминуемо втягиваемся в грехи более тяжкие. Дело в том, что даже маленькое с виду согрешение, но сделанное по свободному выбору, так ранит нашу душу, что она теряет силу далее бороться с грехом. И наоборот, победив малый соблазн, мы приобретаем способность противостоять даже трудным испытаниям. Сотворенные люди были особенно чисты, поэтому первый грех столь губительно поразил их естество. Они оказались не в состоянии покаяться пред Богом и вернуться к святости, а проявили малодушие и попытались скрыть свой грех. «Адам, где ты?» – спрашивает Господь не столько о местонахождении, сколько о душевном состоянии согрешившего. Бог вопрошает как бы не знающий, чтобы расположить человека к простосердечному открытию своего проступка. Он как бы говорит Адаму: «Приди и искренне поделись своей бедой, раскайся в своем падении, и мы восстановим наш духовный союз». Но грех омрачил духовные силы человека, в нем побеждает желание оправдаться. Адам отвечает Господу: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» В душе Адама уже нет мира. Вместо того, чтобы признать грех, он обвиняет в своем грехе не себя, а жену и косвенно самого Бога. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Господь обращается к жене: «Что ты это сделала?» Но и она вместо раскаяния переносит вину на змея. «Змей обольстил меня, и я ела». Люди как будто сказали правду, но правда их оказалась лукавой. Их ответами руководило не стремление к истине, а желание выгородить себя. Через краткое обращение со змеем люди попали под пагубное влияние отца лжи дьявола. Отравленные ядом дьявольского обольщения, люди стали воспринимать Бога как нечто чуждое, как силу внешнюю и неумолимую, от которой следует скрываться. Так и мы сегодня готовы обвинить кого угодно в своих собственных грехах, только бы не признать, что именно мы грешны, именно мы виноваты перед Богом и людьми. Люди попали в рабство своим страстям, в рабство дьяволу, и Господь изрек наказание, ставшее необходимым для исцеления и спасения человеческого рода. Он сказал, что земля будет теперь проклята за ослушение Адама. «Терния волчцы произрастит она тебе, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Это означало, что земля потеряет первозданное плодородие и будет производить колючие и сорные растения. Только в непрестанном изнурительном труде Адам сможет добывать себе пропитание и сам некогда умрет. Жена была осуждена на подчинение мужу, на скорби и страдания при рождении детей. И нарек Адам имя жене своей Ева, что значит жизнь, поскольку она станет матерью всех живущих. Змей был проклят Господом перед всеми животными. Будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни твои. Естественный способ перемещения змей, пресмыкание, сделался с тех пор знаком и печатью проклятия Божия. С пресмыканием неизбежно связано вдыхание пыли, праха и соприкосновения с различными нечистотами. Однако в большей степени эти слова относятся к дьяволу, уже низверженному с неба, а не к змею. И теперь после совращения людей дьявол был обречен духовно пресмыкаться, питаясь людскими пороками, следствием его обольщений. Господь не спрашивает змея: «Змей, где ты? Что ты сделал?», поскольку покаяние для дьявола невозможно. С грехопадением людей и проклятием земли вся тварь лишилась совершенства. Живые существа стали умирать, тела их истлевали. Многие животные стали вести хищный образ жизни. Святые отцы об этом пишут так. Преподобный Макарий Великий об Адаме. По его пленении уже с ним вместе пленена и покорствующая ему тварь, потому что через него воцарилась смерть над всякою душою. Святитель Феофан Затворник. Тварь, быв создана нетленную, по причине грехов человеческих сделалась тленную, ибо и мы из нетленных сделались тленными. Страшно было предреченное Богом наказание, но Господь не оставил людей без утешения. Он дал свое обетование, которое поддерживало их в дни тяжелых испытаний и невзгод. Это было обетование о семени жены, которое сотрет главу змея, то есть победит дьявола. Обетование о спасителе мира. Первые люди приняли от Творца не только обетование о пришествии Спасителя, который освободит человечество от власти греха и дьявола, но и указание на время его пришествия. Как создал Господь Адама в шестой день, как согрешил он в середине шестого дня недели, так надлежало человеку 5500 лет ожидать Мессию. Этот срок сбылся в точности. Рождение Иисуса Христа произошло ровно через 5500 лет после сотворения мира, с учетом ошибки общепринятого Дионисианского календаря, в котором Рождество Спасителя указано примерно на 5-7 лет позже, чем оно произошло в действительности, а также некоторого времени пребывания Адама в раю до грехопадения. Согласно святым отцам, время пребывания в раю Адама до грехопадения исчисляется одним или несколькими днями, во всяком случае не более года. Время исполнения обетования Спасителя передавалось из уст в уста и вошло в предание Церкви. С этим преданием, как издревле полагается, косвенно связаны слова апостола Петра: «У Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». В повествовании о будущем пришествии Спасителя Творец заповедал приносить жертвы. Заклание животных должно было служить прообразом жертвы Христовой. Жертвоприношения имели также цель пробуждать покаянные чувства. Человек должен был сознавать, что на месте закланного животного надлежало бы находиться и страдать ему самому, тяжко согрешившему пред Господом. Из кожи заколаемых животных Господь научил людей делать одежды, не только для покрытия наготы, но и для защиты смертного человеческого тела от неблагоприятных погодных условий. Ношение одежды стало для нас привычным и редко напоминает нам об утраченном нашими прародителями райском блаженстве. Облачение в кожаные ризы святые отцы называют также изменением природы человеческого тела. До грехопадения тела людей были более одухотворенными, одетые в светоносные ризы благодати Божией, а теперь стали грубоматериальными, подверженными тлению и страстям. Преподобный Иоанн Дамаскин отмечает, что и способ размножения человечества был предусмотрен иным, если бы люди сохранили заповеди создавшего их Бога. Святитель Иоанн Златоуст указывает, что Господь изменил тела Адама и Евы, чтобы род человеческий смог выжить в том состоянии физической уязвимости, в которое впали согрешившие люди. Вероятно, физические законы тварного мира также претерпели ряд изменений по отпадению от Бога венца его творения человека. Святой Симеон Новый Богослов пишет, что после отвержения человеком Творца в мир пришли новые законы природы. Выдающийся богослов XX века иеромонах Серафим Роуз писал, что первозданная материя была не такой грубой, как сейчас, а существовала в более тонком состоянии. В таком случае возделывание рая, предложенное человеком Господом, представляется занятием несравненно более глубоким, чем может себе представить современный человек. Возможно, возвышение духовной, творческой деятельности человека имело следствием совершенствования растительных форм, отвечавших его духовному состоянию. Святые отцы неразрывно связывали возделывание рая с внутренним совершенствованием человека. Преподобный Паисий Величковский указывал, что Бог, создав человека по образу своему и по подобию, вел его в рай сладости, делать сады бессмертные, то есть мысли божественные, чистейшие, высочайшие и совершенные. Адам и Ева, как недостойные, были изгнаны из рая. Для их спасения теперь были неполезны беспечная райская жизнь и плоды дерева жизни, дававшие безболезненное вечное существование. Человеку предстояло много потрудиться, очищая землю от сорных трав, а сердце – от греховных помыслов. Чтобы люди не могли вернуться в рай, Бог поставил у его входа херувима с огненным мечом. Наиболее тяжела была для людей потеря непосредственного и ближайшего богообщения. Господь уже не являлся им видимым образом, и люди стали нуждаться в молитве. Всемогущество Божие и свобода человека. Избрав воспитание человека посредством древа познания добра и зла, Господь не принуждал Адама к соблюдению своей заповеди, предоставляя ему свободу как богоподобной личности. Определение Господа осталось непреложным. Хотя люди не послушались Бога, древо познания, тем не менее, научало их познанию добра и зла. Но такое познание было искаженным. Вместо того, чтобы познавать добро, взращивая его в себе по любви к нему, они приступили к божественный закон любви, лишились добра и, наконец, познали, что оно для них значило. Вместо того, чтобы познать зло, отторгнувшись от греха и возненавидев его, не впадая в грех, они познали зло, согрешив и подпав под его дьявольскую власть. Подобным образом и познание современного человека частью бывает истинным, а частью ложным. Когда мы, например, видим человека, живущего в отвратительном грехе, то ощущаем всю мерзость этого греха, хотя сами в нем не участвуем. Это пример истинного познания. Сам же грешник, находясь во власти греха, находит в нем ложную привлекательность. Познание грешника искажено пристрастием. Как говорят святые отцы, человек не может избавиться от греха, пока не возненавидит его, то есть пока его познание не станет истинным. Почему же Господь не начал все заново? Нельзя ли было исцелить и забрать детей от Адама и Евы и поселить их в раю? Нет. Для людей, сделавших самостоятельный выбор, это было бы насилием. Для осознания происшедшего и должного покаяния нашим прародителям было, по-видимому, необходимо участвовать в судьбах своих потомков. Спасение рода человеческого могло осуществиться только при установлении единомыслия с Богом людей, желающих восстановить утраченный союз и имеющих любовь и сочувствие к своим предкам. Почему же Господь не исцелил согрешивших людей сразу, силой своего божества? Создав человека богоподобным, Господь не нарушает нашей внутренней свободы, иначе мы были бы подобны не Богу, а животным или машинам. К тому же, изъять из памяти людей поступок вкушения было бы недостаточно. Грехопадение первых людей было подготовлено, как полагают святители Игнатий Брянчанинов, их нерадением в раю, отклонением от созерцания Бога к созерцанию собственного изящества, что ведет к самомнению и превозношению. Невозможно даже Господу спасти нас без нашего волевого усилия. Поэтому Он ждет проявления наших сыновних чувств любви и послушания как осознанного шага богоподобной личности. В свободном следовании по пути к Богу состоит становление личности человека в его высшем предназначении. Промыслом Божиим даже злонамеренный дьявол должен был послужить этому становлению. В терпеливом ожидании Богом нашего искреннего и свободного стремления к Нему складывалась вся дальнейшая история человечества, история предлагавшихся Богом путей усыновления нас Небесному Отцу и наших ответных действий.